«Слышали, господа!» Один из регистрантов, задыхающийся и потный, пробился сквозь группу, окружающую стол. «Прибыл гонец с поля боя! Победа наша! Бой выигран! Победа! Наш, наш сегодня день! Побили мы врага, разбили на голову!»
«Тише!» — поморщился Эвертсон. «Голова раскалывается от ваших воплей. Да слышали мы, слышали, побили мы врага. Наш сегодня день, наше поле и победа наша. Тоже мне сенсация!»
Каморники и регистранты удивленно уставились на начальника. «Вы не радуетесь, милздарь каморный?»
«Радуюсь, но умею делать это тихо и без надрыва».
Регистранты молча переглянулись.
«Щенки», — подумал Эвертсон, — «возбужденные сопляки. Впрочем, им я не удивляюсь, но извольте, там наверху даже Мэннека и Горн и Эллен Трах, да что там, даже седобородый генерал Брайбен, верещат, прыгают от радости и дубасят друг друга по спинам. Виктория, победа, наш день! А чей он должен быть? Королевство Айдирн и Лирия вместе сумели мобилизовать 3000 конных и 10000 пехоты, из которых 1/5 в первые же дни наступления была отрезана и блокирована в фортах и крепостях. Часть оставшейся армии им пришлось вывести из боя для защиты флангов, которым угрожали глубокие рейды нашей легкой кавалерии и диверсионные уколы отрядов Скаэтаэлей. Оставшиеся 5 или 6 тысяч, из них не больше 1200 рыцарей, приняли бой на полях под Альдерсбергом. Кайгоарн бросил на них 13-тысячную армию, в том числе 10 тысяч хоругвий латников, цвет нильфгаардского рыцарства. А теперь радуется, вопит, колотит маршальским жезлом поляшки и требует пива. Виктория, победа! Тоже мне сенсация.
Решительным движением он смел в кучу и собрал покрывающие стол карты и записи. Поднял голову, осмотрелся, потом резко сказал:
«Слушайте мои распоряжения!»
Подчиненные замерли в ожидании.
«Каждый из вас слушал вчерашнее выступление фельдмаршала Кайгорна перед харунжами и офицерами. Посему обращаю ваше внимание, милостивый государь, на то, что все, что маршал говорил военным, нас не касается. У вас будут другие задания и другие распоряжения, мои».
Эвертсон задумался, потер лоб.
«Мир хижинам, война крепостям», — сказал вчера командиром Кайгорн. «Вам известен такой принцип. Этому вас учили в военной академии. Принцип этот действовал до сегодняшнего дня. Завтрашнего вы должны его забыть. С завтрашнего дня вы обязаны руководствоваться другим принципом, который отныне станет девизом нашей войны. Девиз этот и мой приказ таковы. Война всему живому. Война всему, что горит. Вы должны оставлять за собой выжженную землю. С завтрашнего дня мы переносим войну за пределы той линии, за которой отойдем после подписания мирного договора. Мы отойдем, но там, за линией, должна остаться выжженная земля. Королевства Айдирн и Лирия должны быть превращены в пепел. Вспомните Содан! Сегодня пришел час возмездия!» — так сказал фельдмаршал.
Эвертсон громко откашлялся.
«А теперь мой приказ. Прежде чем войска оставят за собой выжженную землю, мы должны вытянуть из этой земли и этой страны все, что удастся, все, что может приумножить богатство нашей Родины. Ты, Авдегаст, займешься погрузкой и вывозом уже собранных и складированных плодов земли. То, что еще на полях и чего не уничтожат героические рыцари Кайгорна, следует собрать.
У меня мало людей, милздарь каморный.
А пленные зачем? Гоните их на работу! Мардор, и ты, забыл, как тебя кличут.
Гильвет, Эван Гильвет, милздарь каморный.
Займитесь живым инвентарем. Собрать в стада, согнать в предназначенные пункты на карантин. Остерегаться ящера и других болезней. Больную либо подозрительную скотину забить, трупы сжечь. Остальное гнать на юг назначенными путями, ясно?
Так точно!
Теперь специальные задания, — подумал Эвертсон, приглядываясь к подчиненным. — Кому их поручить? Всем младенцы, молоко на губах не обсохло. Почти ничего в жизни не видели, не испытали. Эх, мне б сейчас тех старых, бывалых каморников и регистрантов. Войны, войны, постоянные войны. Солдаты гибнут во множестве и часто, но и каморники, с учетом соотношения, тоже не намного реже. Но среди воинов не заметен урон, потому что армия постоянно пополняется, ибо каждый хочет быть воином. А кто хочет быть каморником либо регистрантом? Кто, вернувшись на вопрос сына, что он делал на войне, захочет ответить, как корцем измерял зерно, пересчитывал вонючие кожи и взвешивал воск? Как вел по разъезженным, покрытым воловьими лепешками дорогам колонну заполненных трофеями телег, погонял мычащие и блеющие стада, глотая пыль, вонь и мух? Специальное задание. Плавильня в Гулете с огромными печами. Плавильня Гальмея и большая кузня в Эйсенлаане. 3000 пудов готовой продукции. Литейные мастерские, шерстяные мануфактуры в Альдерсберге. Солодовни, винокурни, ткацкие и красильные мастерские в Венгерберге. Демонтировать и вывести. Так приказал император Эмгыр. Белое пламя, пляшущее на курганах врагов. Двумя словами, демонтировать и вывести, Эрцен. Приказ есть приказ. Прииски и их добычу. Монеты, драгоценности, произведения искусства. Но этим займусь я сам. Лично.
Рядом со стоящими на горизонте черными столбами дыма выросли новые. И опять, и снова. Армия осуществляла приказы Кайгорна. Королевство Аэдирн превращалось в страну пожаров и пожарищ. По дороге, фурча и вздымая тучи пыли, тащилась длинная колонна штурмовых машин. На все еще обороняющийся Альдерсберг и на Венгерберг, столицу короля Димовенда. Петер Эвертсен смотрел и считал, рассчитывал, пересчитывал. Петер Эвертсен был верховным имперским казначеем, во время войны первым каморником армии. Он исполнял обязанности 25 лет. Расчеты и подсчеты были его жизнью. Стенобойная машина стоит 500 флоринов, осадная башня — 200, камнемет — минимум 150, самая простая баллиста — 80. Обученная прислуга получает 10,5 флоринов месячного жалования. Колонна, которая тащится на Венгерберг, обходится, считая лошадей, валов и мелкое оборудование, самое меньшее — в 300 гривен. Из гривны, иначе... Марки чистого золотого песка, весящие 0,5 фунта, чеканят 60 флоринов. Годовая добыча крупных приисков — 5-6 тысяч гривен. Осадную колонну обошла легкая кавалерия. По значкам на штандартах Эвертсен распознал тактическую хоругвь князя Виннибурга, одну из переброшенных из Цинтры. «Да», — подумал он, — «этим будет чем поживиться. Битва выиграна, а Эдирнская армия рассеяна». Резервные отряды в тяжелые бои с регулярными войсками не бросят. Будут преследовать отступающих, уничтожать разрозненные, потерявшие командиров группы, убивать, грабить и жечь. Радуются, потому что наклевывается приятная, веселая войнишка. Войнишка, на которой не перетрудишься и на которой не убьют. Эвертсен подсчитывал. Тактическая хоругвь состоит из 9 обычных хоругвей, насчитывая 2000 конных. Хоть солдаты Виннибурга, скорее всего, уже не будут участвовать в крупных боях, все же в стычках поляжет не меньше 1/6 состава. Потом будут лагеря и биваки, отравленная пища, грязь, вши, комары, протухшая вода. Неизбежно начнутся тиф, дизентерия, малярия, которые унесут еще не меньше четверти. К этому надо прибавить общим счетом непредвиденные несчастные случаи, обычно около 1/5 состава. Домой вернутся 800, не больше, а, скорее всего, и того меньше. Веселая войнишка. По большаку прошли очередные хоругви, за кавалерией появились пехотные корпуса. Маршировали лучники в желтых куртках и круглых шлемах, арбалетчики в плоских касках, щитники и пикинеры. За ними тяжело шагали латники, закованные в броню, как раки, ветераны из Вековара и Этолии. Дальше разномастная толпа. Кнехты из Метины, наемники из Турна, Мехта, Гесса и Эббинга. Несмотря на жару, подразделения двигались в меру бодро. Вздымаемая солдатскими ботинками пыль клубилась над дорогой. Грохотали барабаны, развивались штандарты, покачивались и блестели наконечники пик, копий, алебард и гизарм. Солдаты шли в меру резво и весело. Маршировала армия победителей. непобежденная армия. Дальше, парни, вперед, в бой, на Венгерберг, прикончить врага, отомстить за Соден, повоевать на славу, набить мешки добычи и домой, домой!» Эвертсон глядел и подсчитывал.
«Венгерберг пал через неделю», — докончил Лютик. «Ты удивишься, но тамошние цеховики доблестно и до конца защищали башни и назначенные им отрезки стен. Поэтому нильфгаардцы вырезали все отряды и всех жителей города, что-то около 6000 человек. Когда об этом узнали, началось великое бегство. Разгромленные полки и гражданское население в массовом порядке двинулись в Темерию и Риданию. Толпы беженцев тянулись по долине Понтера и перевалам Махакама. Но не всем удалось уйти. Конные разъезды нильфгаардцев следовали за ними, отрезали дорогу к бегству. Знаешь, что им было нужно?»
«Нет, я в этом не разбираюсь. Я не знаток воин, Лютик».
«Пленники, рабы. Нильфгаардцы хотели захватить в неволю как можно больше людей. Для Нильфгаарда это самая дешевая рабочая сила. Поэтому они так активно преследовали беглецов. Это была хорошо организованная гигантская охота. Ведь армия бежала, а уходящих людей никто не защищал».
«Никто?»
«Почти никто».
«Не успеем», — закашлялся Виллис, оглядываясь. «Не успеем уйти. Дьявольщина, граница уже так близко, так близко».
Райла привстала в стременах. Глянула на большак, извивающийся меж покрытых лесом взгорий. Дорога, сколь хватал глаз, была усеяна брошенным имуществом, трупами лошадей, сдвинутыми на обочины телегами и колясками. Сзади из-за лесов вздымались в небо черные столбы дымов. Был слышен приближающийся гул, нарастающие звуки боя.
«Приканчивают арьергард». Виллис отер с лица сажу и пот. «Слышишь, Райла? Они нагнали арьергард и вырезают всех до одного, нам не успеть».
«Теперь мы, арьергард», — сухо сказала наемница. «Теперь наша очередь». Виллис побледнел. Кто-то из прислушивавшихся солдат громко вздохнул. Райла дернула поводья, развернула тяжело хрипящего, с трудом поднимающего голову коня. «В любом случае убежать не успеем», — сказала она спокойно. «Кони вот-вот падут. Прежде чем мы доберемся до перевала, они догонят нас и зарубят».
«Бросим все и скроемся в лесу», — сказал Виллис, не глядя на нее. «По одному, каждый за себя. Может, удастся выжить».
Райла не ответила. Глазами и движением головы указала на перевал, на дорогу. На последние группки длинной колонны беженцев, тянущихся к границе. Виллис понял. Грязно выругался, соскочил с седла, покачнулся, оперся на меч.
«Спешиться!» — хрипло крикнул он солдатам. «Перекрыть большак чем только можно! Но чего уставились? Двум смертям не бывать! Мы армия! Мы арьергард! Мы должны остановить преследователей, задержать хоть ненадолго!»
Он умолк. «Если мы ненадолго задержим преследователей, люди успеют перейти в Темерию, на ту сторону гор», — докончила Райла, тоже слезая с коня. «Там женщины и дети. Ну что таращитесь? Это наше ремесло, за это нам платят, забыли?» Солдаты переглянулись. Несколько мгновений Райла думала, что они все-таки сбегут. Поднимут мокрых, измученных коней на последний невероятный рывок, погонят их вслед за колонной беженцев к спасительному перевалу. Она ошиблась. Она плохо их знала. Солдаты перевернули на дорогу воз. Быстро возвели баррикаду. Кустарную, невысокую, совершенно недостаточную. Долго ждать не пришлось. В ущелье, спотыкаясь, храпя, разбрасывая хлопья пены, влетели два коня. Наездник был только на одном.
«Блайс!
Готовьтесь!»
Наемник сполз с седла на руки солдат.
«Готовьтесь, мать вашу! Они совсем близко!»
Конь захрапел, сделал несколько танцевальных движений, упал назад, тяжело рухнул на бок, дернулся, вытянул шею, протяжно заржал.
«Райла!»
— прохрипел Блайс, отводя глаза.
«Дайте мне что-нибудь! Я потерял меч!»
Воительница, глядя на упирающиеся в небо дымы пожаров, указала головой на топор, лежащий у перевернутого воза. Блайс схватил оружие, покачнулся. Левая штанина пропиталась кровью. «Что с остальными, Блайс?»
«Вырезали!» — простонал наемник. «Всех! Весь отряд!» «Райла, это не нильфы. Это белки. Нас догоняли эльфы. Скаэтаэли идут первыми перед нильфгаарцами».
Один из солдат душераздирающе крикнул, второй тяжело опустился на землю, закрыв лицо руками. Виллис выругался, подтянул ремни полулат.
«По местам!» — крикнул Райла. «За баррикаду! Им нас живыми не взять, обещаю!»
Виллис сплюнул, быстро сорвал с наплечника трехцветную черно-красно-золотую кокарду специальных войск короля Димовенда, кинул ее в заросли. Райла, разглаживая и очищая от грязи и пыли свою кокарду, криво усмехнулась.
«Не знаю, поможет ли это тебе, Виллис, не знаю». «Ты обещала, Райла!»
«Обещала. И обещание выполню».
«По местам, парни! Арбалеты и луки к бою!»
Да, долго ждать не пришлось. После того, как они отразили первую волну, их осталось лишь шестеро. Бой был кратким, но яростным. Мобилизованные из Венгерберга солдаты дрались, как дьяволы, остервенением не уступая наемникам. Ни один не хотел попасть живым в руки скаэтаэлей, предпочитали умереть в бою. И умирали, пронзенные стрелами. Умирали от ударов копий и мечей. Блайс умер лежа, зарезанный кинжалами двух эльфов, которые свалились на него, спрыгнув с баррикады. Ни один не поднялся. У Блайса тоже был кинжал. Скаэтаэли не дали им передохнуть. Навалилась другая группа. Виллис, получив третий раз копьем, успел только крикнуть:
«Райла! Капитан, ты обещала!»
Наемница, уложив очередного эльфа, быстро обернулась.
«Прощай, Виллис!»
Она уперла лежащему острие меча чуть пониже грудной кости и резко нажала.
«Встретимся в аду!»
Через минуту она осталась одна. Скаэтаэли охватили ее со всех сторон. Воительница, вымазанная кровью с головы до ног, подняла меч, закружилась, взмахнула черной косой. Она стояла среди трупов, страшная, скривившаяся, как демон. Эльфы попятились.
«Идите!» — крикнула она дико. «Ну чего ждете? Вам не взять меня живой! Я черная Райла!»
«Гледив Ворд Бена», — спокойно сказал светловолосый красивый эльф с лицом Херувима и огромными васильковыми глазами ребенка. Он выдвинулся из окружающих ее, но все еще мнущихся скаэтаэлей. Его снежно-белый конь хрипел, мотал головой вверх-вниз, энергично роя копытами напоенный кровью песок большака.
«Гледив Ворд Бена», — повторил наездник. «Брось меч, женщина!»
Наемница жутко расхохоталась, оттерла лицо отворотом перчатки, размазывая пот, смешанный с пылью и кровью.
«Мой меч слишком дорого мне обошелся, чтобы бросаться им, эльф!» — крикнула она. «Чтобы его взять, тебе придется ломать мне пальцы! Я черная Райла! Ну, иди же!»
Долго ждать не пришлось.
«И никто не пришел Айдирну на помощь?» — спросил ведьмак после долгого молчания. «Ведь, кажется, существовали какие-то союзы, договоры о взаимопомощи, пакты».
«В Редане», — откашлялся Лютик, — «хаос после смерти Визимира. Ты знаешь, что король Визимир убит?»
«Знаю».
«Правление взяла на себя королева Гедвига, но в стране возникла неразбериха и террор. Охота на скаэтаэлей и нильфгаардских шпиков. Дикстра мотается по всей стране, эшафоты не просыхают от крови. Дикстра все еще не может ходить, его носят в паланкине».
«Догадываюсь. Он преследовал тебя?»
«Нет, мог, но не преследовал. А, неважно. Во всяком случае, погруженная в хаос Редания не в состоянии была выставить армию, которая могла бы поддержать Эйдирн».
«А Тимерия? Почему король Фольтес Тимерский не поддержал Димовенда?»
«Как только началась агрессия вдоль Ангры», — тихо сказал Лютик, «Эмгервар Эмрейс направил посольство в Изиму».
«К черту!» — прошипел Бронебор, глядя на закрытую дверь. «О чем они так долго болтают? Почему Фольтест вообще снизошел до переговоров? Принял этого нильфгаардского пса. Его надо было обезглавить и голову отослать Имгиру в мешке».
«О боже, Комис!» — поперхнулся жрец Вильмер. «Это же посол! Персона посла священно и неприкосновенно! Не годится!»
«Ах, не годится?
Я скажу вам, что годится, а что не годится. Не годится бездействовать и посматривать, как агрессор опустошает страны, с которыми мы в союзе. Лирия пала. Айдирн вот-вот падет. Димовент в одиночку Нильфгаарда не сдержит. Необходимо немедленно выслать в Айдирн экспедиционный корпус. Надо облегчить положение Димовента ударом на левый берег Яруги. Там мало войск. Большую часть они перебросили вдоль Ангру. А мы тут совещаниями балуемся. Вместо того, чтобы бить, болтаем. Да еще нильфгаардского посла принимаем.
Замолчите, комес. Князь Эривард из Аландера окинул старого вояку холодным взглядом. Это политика. Надо учиться видеть немного дальше конских ноздрей и своего копья. Посла надобно выслушать. Император Эмгыр выслал его к нам не без причины.
«Ясно, не без причины», — проворчал Бронебор. «Эмгыр сейчас громит Айдирн и знает, что если вступим мы, а с нами Иридания и Каэдвен, то мы разобьем его, выкинем задоль Ангру в Эббинг. Знает, что если мы ударим на Цинтру, то угодим ему в незащищенный живот, заставим драться на два фронта. Он этого боится, поэтому пытается напугать нас, чтобы мы не вступали в войну. Именно с таким заданием сюда приехал нильфгаардский посол».
«Стало быть, надлежит выслушать посла», — повторил князь, «и принять решение, соответствующее интересам нашего королевства. Димовент безрассудно спровоцировал Нильфгаард и теперь пожинает плоды, а я вовсе не тороплюсь помирать за Венгерберг. То, что творится в Эйдирне, не наши проблемы».
«Не наши? Да что вы 100 000 чертей плетете? То, что нильфгаардцы уже в Лирии и Айдирне на правом берегу Яруги, что нас отделяет от них только лишь Махакам, вы называете не нашими проблемами? Надо не иметь ни крупицы разума, чтобы...»
«Прекратите!» — остановил Вильмер. «Ни слова больше. Король идет».
Двери залы отворились. Члены Королевского совета встали, отодвигая стулья. Многие стулья пустовали. Командующие наемными войсками и большинство командиров были при подразделениях в долине Понтера, в Махакаме и у Яруги. Пустовали также стулья, обычно занятые чародеями.
«Чародеи. Да, — подумал жрец Вильмер, — местам, которые занимают здесь, при королевском дворе в Изиме, чародеи, долго оставаться незанятыми. Как знать, не навсегда ли?»
Король Фольтест быстро пересек залу, остановился у трона, но не сел, только наклонился, оперся руками о сиденье. Он был очень бледен.
«Венгерберг осажден», — тихо произнес король Тимерии, — «и падет с минуты на минуту. Нильфгаард безостановочно идет на север. Окруженные полки еще бьются, но это уже ничего не изменит. Айдирн потерян. Король Димовент бежал в Риданию. Судьба королевы Мэвы неизвестна». Совет молчал. «На нашу восточную границу, то есть на устье долины Понтера, нильфгаардцы выйдут через несколько дней», — продолжал Фольтес также тихо. «Хага, последняя крепость Айдирна, долго не продержится, а Хага — это уже наша восточная граница. И на нашей южной границе произошло нечто очень скверное. Король Эрвил из Вердена присягнул на верность императору Эмгыру, открыл ворота и сдал крепости в устье Яруги. В Настроге, Розроге и Бодроге, которые должны были защищать наш фланг, теперь размещены нильфгаардские гарнизоны». Совет молчал. «Благодаря этому, — продолжал Фольтест, — Эрвил сохранил королевский титул, но его сюзереном стал Эмгыр. Так что формально Верден все еще королевство, но практически он нильфгаардская провинция. Вы понимаете, что это означает? Ситуация изменилась на обратную. Верденские крепости в устье Яруги в руках Нильфгаарда. Я не могу приступить к форсированию реки. И не могу ослабить стоящую там армию, формируя корпуса, которым следовало бы вступить в Айдирн и поддержать армии Димовенда. Я не могу этого сделать. На мне лежит ответственность за страну и подданных». Совет молчал. «Император Эмгырвар Эмрейс, — продолжал король, — предложил мне заключить пакт. Я принял предложение. Сейчас я изложу вам, в чем суть этого пакта. А вы, выслушав меня, поймете. Признаете, что «Скажете...» — совет молчал. «Скажете...» — закончил Фольтест. «Скажете, что я принес вам мир». Итак, Фольтест поджал хвост, буркнул ведьмак, переламывая пальцами очередной прутик. Стакнулся с Нильфгаардом. Бросил Эйдирн на произвол судьбы.
«Да», — подтвердил поэт. «Однако ввел войска в долину Понтера, обложил и занял крепость Хагу. А нильфгаардцы не вошли на перевалы Махакама и не пересекли Яругу в Соддане, не напали на Бругги, который после капитуляции и действий Эрвила взяли в клещи. Несомненно, такова была цена нейтралитета Тимерии».
«Цири была права», — прошептал ведьмак. «Нейтралитет. Нейтралитет, как правило, бывает подлым».
«Что?»
«Ничего. А Каэдвен, Лютик? Почему Хенсельд из Каэдвена не поддержал Димавенда и Мэву? Ведь у них был союз, их объединял пакт. А если даже Хенсельд, по примеру Фольтеста, наплевал на подписи и печати на документах и пустил по ветру королевское слово, то надо думать, не по дурости? Разве он не понимает, что после падения Эйдирна и пакта Нильфгаарда с Тимерией придет его черед, что он следующий в нильфгаардском списке? Ведь ясно же, что Каэдвен должен поддержать Димавенда. В мире уже нет ни веры, ни правды, но ум-то, надо думать, еще остался. А, Лютик, есть еще в мире ум? Или остались лишь подлость и презрение?»
Лютик отвернулся. Зеленые фонарики были близко, окружали их плотным кольцом. Он не заметил этого раньше, но теперь понял. Дриады прислушивались к его рассказу.
«Молчишь», — сказал Геральт. «Значит, Цири была права. Значит, Кодрингер был прав. Значит, все были правы. Только один я, наивный, анахроничный и глупый ведьмак, был неправ».
Сотник Дигот по прозвищу Полгарнец откинул полотно палатки, вошел, тяжело сопя и зловорча. Десятники повскакивали с мест, приняв армейскую стойку и нагнав на лица подобающие случаю выражения. Зывик ловко накинул кожушок, настоящий между седлами бочонок водки, прежде чем глаза сотника успели привыкнуть к полумраку. Не то чтобы Дигот был таким уж ярым противником выпивок в лагере. Просто надо было спасать бочонок. Прозвище «сотника» родилось не на пустом месте. Все знали, что при соответствующих условиях он был способен лихо и чуть ли не мгновенно выхлебать полгарнца самогона. Казенный солдатский кубок емкостью в кварту сотник опустошал как полквартовку одним махом и редко когда проливал хоть каплю на усы.
«Ну и как, господин сотник?» — спросил Баде, десятник лучников. «Да чего там договорились, благородные командиры? Какие приказы? Переходим границу, говорите же!»
«Сейчас!» — буркнул полгарнец. «Ну и жарище за Баде и комар, сейчас все выложу. Только для начала дайте чего напиться, не то глотка высохнет в конец. И не трепитесь, мол, нету, потому как самогоном несет от палатки за версту. И знаю, откеда несет. О, из-под того вон кожушка!»
Зывик, бормоча под нос ругательства, добыл бочонок. Десятники сбились в плотную кучку, забринчали чарки и оловянные кружки.
«А!» — сотник отер усы и глаза. «О, крепка, забодай ее! Лей еще, Зывик!»
«Ну что же, ну же, говорите, — поторапливал Баде, — приказы-то какие? Идем на нильфов, а далее будем торчать на границе, словно грачи на заборе?»
«Горит вам в драчку, что ли?»
Полгарнец надолго раскашлялся, сплюнул, тяжко присел на седло.
«Так уж и тянет за рубеж, Вейдирн, подпирает, а? Ярый волчишки, ничего не скажешь, клыками так и клацаете».
«А как же!» — холодно сказал малыш Сталлер, переступая с ноги на ногу. Обе, как у всякого старого кавалериста, были кривыми, как дуги.
«А как же, господин сотник! Пятую ночь в обувке спим, в готовности, стало быть. Вот и хочем знать, чего будет-то. То ли битва, то ли обратно в форт».
«За рубеж идем», — кратко сообщил полгарнец. «Завтра на заре 5 хоругвий. Бурая передом. А теперь слушайте, скажу, что нам, сотникам и харунжам, велел комис и благородный господин марграф Мансвельд из Арт-Карайга. Напрямки от короля прибывшие передать. Оставьте ухи, потому как дважды говорить не стану, а приказы те непростые».
В палатке стало тихо.
«Нельфы перешли через долю Ангру», — сказал сотник. «Прихлопнули Лирию, за 4 дня дошли до Альдерсберга, там после генерального боя разбили армию Димавенда. С марша после неполных 6 дней осады предательством взяли Венгерберг. Теперь резко прут на север, теснят войска из Эйдирна к долине Понтера и вдоль Блатана. Идут к нам, в Каэдвен. Потому приказ для бурых оругви таков. Перейти рубеж и быстро двигаться на юг, прямо к долине цветов. Повторяю, за 3 дни надо нам стать у речки Дыфни. Повторяю, за 3 дни, стало быть, на рысях идти будем. За речку Дыфню ни шагу, повторяю. Вот-вот на том берегу покажутся нильфы. С ними, слушайте как следует, в бой не вступать. Никоим разом, понято? Даже если они где не то захочут речку перейти, то только показать им знати, стало быть, дать, чтобы знали, это мы, Каэдвенское войско.
В палатке стало еще тише, хотя, казалось, тише уже быть не может.
«Это как же так?» — бухнул наконец Баде. «Нильфгаардцев-то не бить? На войну идем или как? Как же ж так, господин сотник?»
«Приказ такой, стал быть. Идем не воевать, только...»
Полгарнец почесал шею.
«А с братской помощью переходим границу, чтобы дать защиту людям из верхнего Эйдирна. Ничего я, не из Эйдирна, а из Нижней Мархии. Так сказал благородный господин марграф Мансфельд. Так, мол, так, говорит, Димовент, понес поражку, откинул копыта и лежит, потому как дрено правил и политикой, стал быть, подтирался. Значит, с ним уже конец, и со всем Эйдирном тоже. Наш король Димовенду много грошей одолжил, пришел час возвернуть с процентом. Не можем мы также позволить, чтобы наши земки и братья из Нижней Мархии попали к нильфгаардцам в полон. Должны мы их, высвободить, потому как это наши извечные земли, Нижняя, стало быть, Мархия. Когда-то под скипетром Каэдвена земли те были, и ноне под тот скипетр возворачиваются, аж по самую речку Дыфню. Какой вот пакт заключил наш милостивый король Хенсельд с Имгыром из Нильфгаарда. Но пакт пактом, а бурая хоругвь должна у реки встать. Понятно?»
Никто не ответил. Полгарнец скривился, махнул рукой.
«А, забодайте, комар, ни хрена вы не поняли, вижу. Да и ладно, потому как и я сам тоже. Для понимания существует король, графья, комис и благородные господа. А мы войско. Наше дело приказы слухать. Дойти до речки Дыфни за 3 дни. Там встать и стоять стеной, и все тут-то. Плесни, Зывик!»
«Господин сотник», — робко начал Зывик, «отчего будет, ежели, к примеру, айдернская армия сопротивляться почнет? Дорогу заградит. Ведь с оружием через ихнюю страну идем. Как тогда?»
«Ну да, а ежели наши земки и братья, — язвительно подхватил Сталлер, — те, которых мы высвободить вроде бы должны, ежели они примутся из луков бить, каменем кидать, а?»
«Должны мы за 3 дни стать у Дыфни, — с нажимом сказал полгарнец, — не позжей. Кто нас захочет задержать, тот стал быть неприятель. А неприятеля на мечи поднять надоть. А внимание, смирно, слушай приказ! Ни сел, ни халуп не палить, у людей имущество не отбирать и не грабить, баб не трогать. Вбейте себе и солдатам в мозг. Кто приказ нарушит, пойдет на шибеницу. Комис 10 раз это повторил. Идем, забодайте, комар, не с нашествием, а как бы с братской помощью. Но че зубы скалишь, Сталлер? Приказ. А теперь бегом в десятки, поднять их на ноги. Кони и снаряжение должны гореть, как в полнолуние. Перед ужином все хоругви выстроить. Сам комис будет проверять с хорунжами. Ежели за какую-нибудь десятку стыду наберуся, попомнят меня десятник, ой, попомнят. Выполнять!»
Зывик вышел из палатки последним. Щуря ослепшие от солнца глаза, поглядел на царящий в лагере балаган. Десятники спешили к своим подразделениям. Сотники бегали и лаялись. Корнеты, знать и пажи путались под ногами. Латники из Бан-Арда носились по полю, вздымая тучи пыли. Жарище было страшенное. Зывик пошел быстрее. Миновал 4 прибывших вчера скальдов из Арт-Карайга, сидевших в тени богато разукрашенного шатра маркграфа. Скальды занимались тем, что загодя слагали балладу о победоносной войсковой операции, о гениальности короля, расторопности командиров и мужестве простого солдата. Как обычно, делали это авансом перед операцией, чтобы не терять попусту времени.
«Ох, встречали нас, братушки, да хлебом солью!»
— начал на пробу один из скальдов.
«Избавителей встречали, да хлебом солью!» «И, графнер, подкинь какую-нибудь рифму к соли, новую, неизбитую!»
Другой скальд подкинул рифму. Зывик не расслышал, какую, то ли фасоль, то ли антресоль. Расположившиеся среди верб у пруда 10 солдат вскочили, увидев своего командира.
«Собирайсь!»
— рявкнул Зывик, останавливаясь достаточно далеко, чтобы источаемый им перегар не повлиял на морально-боевой уровень подчиненных.
«Прежде чем солнце на 4 пальца подымется, все на смотр! Все должно блестеть, как это самое солнце! Оружие, амуниция, конь тожить! Будет маршировка! Ежели из-за кого перед сотником стыду наберуся, ноги тому сукину сыну повыдергиваю! Живо!»
«В бой идем!» — догадался конник Краска, быстренько запихивая рубашку в брюки. «В бой идем, господин десятник!»
«А ты что думал? На пляске по случаю начала жатвы или как? Рубеж переходим! Завтра на заре двинется вся бурая хруквь!» Сотник не сказал, в каком строю, но токма наша десятка передом пойдет, как завсегда. «Ну, живее поднимайте жопы-то! Кругом! Скажу сразу, потому как опосля времени верняком не достанет. Никакая-то не будет обнаковенная бойня, парни! Какую-то дурь надумали благородные, мать их так! Какое-то вызволение или как там ее! Не идем ворога колотить, а на эти... Ну, на наши неизвечные земли с этой, ну как ее, братской помощью. А теперь смирно. Чего скажу-то? Людишек из-за Эдирна не трогать, не грабить.
— От как же так? — раскрыл рот Краска.
— Как же так-то не грабить? А чем коней кормить, господин десятник? — Фураж для коней грабить, более ничего. Ну, а людишек не сечь, халуп не полить. «Посевов не травить! Закрой пасть, Краска! Это тебе не вечи, это войско, мать вашу так! Приказы слушать, иначе на шибеницу! Сказал не убивать, не палить, баб не е...»
Зывик осекся, задумался и докончил после минутного раздумья.
«Баб трахать без шума и чтоб никто не видел!»
На мосту через реку Дыфню докончил Лютик, они обменялись рукопожатиями. Марграф Мансфельд из Арткарайга и Менек Эйгорн, главнокомандующий нильфгардскими войсками издоль Ангры, пожали друг другу руки над кровоточащим, догорающим королевством Эйдирн, закрепляя тем самым бандитский раздел добычи. Самый отвратный из жестов, какие только знала история.
Геральт молчал. «Раз уж мы остановились на отвратности», — немного погодя сказал он неожиданно спокойно, — «то что с чародеями, Лютик? Я имею в виду тех, что из капитула и совета».
«С Димовендом не остался ни один», — начал поэт, «а Фольтест, все, кто ему служил, вытурил из Тимерии. Филиппа в Тритагоре помогает королеве Гедвиге наводить порядок в том бардаке, который все еще царит в Ридании. С ней Трис и еще трое, имен не помню. Несколько в Кейдвене, многие сбежали в Ковер и Хенкфорс. Предпочли нейтралитет, потому что Эстерат, Тисон и Недомир, как ты знаешь, нейтралитет сохраняли и сохраняют».
«Знаю. А как Вильгефорц и те, кто при нем?»
«Вильгефорц исчез. Предполагалось, что он вынырнет в захваченном Эйдирне в качестве наместника Имгыра. Но от него ни слуха, ни духу. От него и всех его подельников, кроме...»
«Говори, Лютик».
«Кроме одной чародейки, которая стала королевой».
Филавандрель Аэб Федаиль молча ожидала ответа. Королева, заглядевшись в окно, тоже молчала. Окно выходило в сады, еще недавно бывшие гордостью и красой властелина Дольблатана, наместника тирана из Венгерберга. Убегая от вольных эльфов, идущих в авангарде войск императора Эмгыра, наместник-человек успел вывести из древнего дворца эльфов большую часть ценных вещей, даже часть мебели. Но садов забрать не мог. Он их уничтожил.
«Нет, Филавандрель», — сказала наконец королева, — «еще рано, еще очень рано.
Не надо мечтать о расширении наших границ, пока мы не знаем даже, где они точно проходят. Хенсельт из Каэдвена и не думает соблюдать договор и убираться с Дыфни. Шпионы доносят, что он отнюдь не отказался от мысли о нападении. Он может ударить в любой момент.
«Значит, мы не добились ничего». Королева медленно протянула руку. Бабочка Аполлон, влетевшая в окно, уселась на ее кружевной манжет, сложила и раскрыла заканчивающиеся остриями крылышки.
«Мы добились больше», — сказала королева тихо, чтобы не спугнуть бабочку, — «чем могли ожидать.
Спустя 100 лет мы, наконец, получили обратно нашу долину цветов».
«Я бы не называл ее так», — грустно улыбнулся Филавандрель. «После того, как здесь прошли войска, она скорее долина пепла».
«Мы снова получили свою собственную страну», — закончила королева, глядя на бабочку. «Мы снова народ, не изгнанники. А пепел удобряет. Весной долина цветов расцветет вновь».
«Этого слишком мало, Маргаритка. Все еще слишком мало. Мы сбавили тон. Еще недавно мы похвалялись, что столкнем людей в море, с которого они прибыли. А теперь сузили наши границы и амбиции до Дольблатана.
Имгир Деетвен подарил нам Дольблатана. Чего ты от меня хочешь, Филавандрель? Требовать большего? Не забывай, что даже принимая дары, следует соблюдать умеренность. Особенно это относится к дарам Имгира, ибо Имгир ничего не дает даром.
Земли, которые он нам даровал, мы должны удержать, а наших сил едва хватит, чтобы держать Дольблатана.
«Вернем бригады из Тимерии, Редания и Каэдвена», — предложил белоголовый эльф. «Вернем всех скайтаэлей, борющихся с людьми. Теперь ты королева, Эннет. Они выполнят твой приказ. Сейчас, когда у нас наконец-то есть собственный клочок земли, их борьба потеряла смысл. Теперь их обязанность вернуться и защищать долину цветов. Пусть сражаются как вольный народ, обороняя свои границы. Они гибнут, как разбойники по лесам».
Эльфка опустила голову.
«Эмгир на это не согласен», — шепнула она.
«Бригады должны продолжать борьбу».
«Зачем? Во имя чего?» — Филавандрель Айбфидаиль резко выпрямился.
«Я скажу больше. Мы не имеем права поддерживать их и помогать. Таково условие Фольтеста и Хенсельта. Тимерия и Каэдвен признают нашу власть над Дольблатана только в том случае, если мы официально осудим борьбу белок и отречемся от них».
«Дети умирают, Маргаритка. Умирают ежедневно, гибнут в неравной борьбе. После тайных договоров с Имгиром люди накинутся на бригады и уничтожат их. Это наши дети, наше будущее, наша кровь. А ты заявляешь, что мы должны от них отречься? Квис аэн мэдисета, Эннет. Форсетилан, аэн вайна».
Бабочка взлетела, затрепыхала крылышками, устремилась к окну, закружилась, подхваченная потоками горячего воздуха. Франциска Финдебаир, именуемая Эннет Англиана, некогда чародейка, а отныне королева Аэн-Сиде, вольных эльфов, подняла голову. В ее прекрасных голубых глазах стояли слезы.
«Бригады», — повторила она глухо, — «должны продолжать борьбу, нарушать порядок в человечьих королевствах, затруднять военные приготовления. Таков приказ Эмгира, а я не могу противиться Эмгиру. Прости меня, Филавандрель».
Филавандрель Айбфидаиль взглянул на нее и низко поклонился.
«Я-то прощаю, Эннет, но вот простят ли они?»
«И ни один чародей не продумал все случившееся заново? Даже после того, как Нильфгард убивал и жег все и вся в Эйдирне, ни один из них не бросил Вильгефорца, не присоединился к Филиппе?»
«Ни один».
Геральт молчал долго. Наконец, очень тихо сказал.
«Не верю. Не верю, чтобы никто не отрекся от Вильгефорца, когда истинные причины и последствия его предательства вылезли наружу. Я, как всем известно, наивный, неразумный и анахроничный ведьмак. Но я по-прежнему не верю, чтобы ни у одного чародея не проснулась совесть».